Марина Серова. Фальшивый друг. Настоящий враг. Глава первая. «Жизнь все-таки странная штука», — размышляла я, неторопливо шагая по украшенному летними красками парку в сторону дома. Вроде все просто и понятно, так называемая стабильность, а вместе с тем нестерпимо скучно. Я грустно вздохнула и слегка ускорила темп. Любому среднему обывателю, если бы он прочел мои мысли, это досадливое роптание на жизнь показалось бы по меньшей мере странным. Ну действительно, чего вам еще желать, госпожа Охотникова? То есть мне. Ведь я весьма востребована в своей профессии. И учитывая специфику моего телохранительского дела, мне следует только радоваться повышенному спросу на столь необычные услуги. Но мне было скучно. И даже мысли о существенно пополнившемся за истекшие 2 месяца банковском счете мало грели мою жаждавшую приключений натуру. Несколько последних дел были похожи по своей сути, как списанные учениками из хрестоматии сочинения на заданную тему. Каждый из 3 моих недавних клиентов серьезно опасался за свою жизнь и даже не пожалел денег на оплату моих услуг. Но предметом их счастья, а моей грусти было то, что реальной угрозы их здоровью просто не существовало. Обычная возня конкурирующих в одной и той же сфере бизнеса представителей. В сердцах озвученные запугивания, нечестная игра в денежных вопросах. А по факту – ноль. Только одна видимость опасности. И все это было нестерпимо скучно. Я чувствовала себя как застоявшийся в стойле скакун, мечтавшая о быстрой скачке в прериях. А вся моя профессиональная деятельность, по сути, свелась к некому подобию эскорт-услуг. Я просто устала от этого спокойствия. Конечно, такая работа никак не могла повлиять на мою квалификацию. Тело свое я тренировала годами, шлифуя и оттачивая все приобретенные мною навыки. Но мне хотелось большей активности. Хотелось почувствовать себя необходимой и даже незаменимой. «Как ты рано!» — радостно воскликнула тетя Мила, встретив меня, то есть свою племянницу, у двери. «Да уж», — мрачно констатировала я и втянула носом аппетитный аромат свежей выпечки, долетавшей из кухни. «Опять?» — притворно-грозно насупилась я. «Не опять, а снова!» — ласково заворковала тетя, забирая у меня из рук сумку. «А как же талия?» — привела я ставший уже традиционным намек на упрек. «Вот уж кому об этом сетовать!» — усмехнулась тетя. «Ты же могла бы с самой Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» посоревноваться, кто худее. Так что нечего устраивать демарши». «Ох, опять ты мне льстишь! Себе же в угоду!» — ласково пожурила я ее. «Вот еще! Больно надо!» Делано грозно посмотрела на меня тетя, но взгляд ее немедленно смягчился. «Ой, вот ведь красавица! И личико, и глазки, и волосы густые и длинные, и все-то у нее на месте, и грудь высокая, и талия тонкая, и ноги, как у модели. А она еще смеет роптать», — привычно высказалась она в мой адрес и немедленно добавила, усаживаясь на своего любимого конька. «Прямо даже не знаю, кому такую красоту отдать. Точнее, отдать-то кому найти несложно. Вот как бы еще убедить строптивицу отдаться?» Поджав губы, произнесла она и тут же прыснула со смеху, уловив непристойный подтекст собственной фразы. «Отдаться?» Заинтригованно скинула я одну бровь. «Ай-яй-яй, и откуда такие мысли? Это же неприлично!» Напустилась была я на тетушку, радуясь, что могу легко увести разговор от опасного вопроса касательно моего замужества, излюбленной темы моей тети. «А что я такого сказала? Я же не о том!» Смутилась моя пожилая родственница, когда-то с радостью приютившая меня в своем гостеприимном жилище. Да ну тебя. Тебе лишь бы сбить меня с толку. Так о чем я говорила? Она на миг задумалась. Ах да, тебе уже давно не 16 лет. Ты вообще думаешь детей рожать? Она не успела договорить, так как ее бесцеремонно перебил звонок телефона. Досадливо поморщившись из-за необходимости прервать свою излюбленную фразу, тетя многозначительно посмотрела на мою сумку, из которой и раздалась звонкая мелодия. «Алло!» Я виновато пожала плечами и при этом весело подмигнула тете. Она, что-то недовольно бурча себе под нос, отправилась в кухню. «Слушаю», — добавила я уже другим, серьезным и даже несколько официальным тоном, подозревая, что на том конце провода очередной клиент. «Евгения? Евгения Охотникова?» Торопливо и как-то испуганно, что, впрочем, было вполне привычно для меня, проговорила какая-то женщина. «Она самая», — с удовлетворением отметив правильность своей догадки, ответила я. «Здравствуйте, меня зовут Анжела», — представилась она и тут же осеклась, спохватившись. «Вы ведь телохранительница?» «Да», — все так же спокойно ответила я, слегка поморщившись, услышав это коробящее слух «ница» в конце названия моей мужской специальности. «А я? А мне?» Женщина немного растерялась, и я решила ей помочь. Я уже давно научилась беседовать с такими напуганными и рассеянными абонентами. «У вас ко мне какое-то дело?»
«Да, но я не знаю».
Опять сбилась она. «Вам меня кто-то рекомендовал?»
«Да, Леонид из банка «Рассвет».
Она назвала одного из моих последних клиентов. Я опять слегка невольно скривилась, вспомнив, что этот Леонид нанял меня скорее для упрочения его собственного престижа, нежели для выполнения охранных функций. Я уже стала подумывать, как бы потактичнее отказать этой клиентке, ибо подобная рекомендация не могла означать стоящего и интересного дела. «Так что у вас случилось?» — мягко спросила я, чтобы подвести женщину к сути дела и не тратить время на пустые вздохи.
«Я и сама не знаю, но мне кажется...»
Услышав эту неуверенно произнесенную фразу, я устало вздохнула и твердо вознамерилась отделаться от этой дамочки, сославшись на свою занятость.
«Точнее, я уверена, что мне угрожает опасность»,
словно прочитав мои мысли, добавила она. Я решила немного повременить с прерыванием разговора. Слова о ее уверенности вселили в меня некоторый оптимизм. «И на чем же основываются ваши опасения?»
«Знаете, Евгения, вроде бы ни на чем конкретном, но у меня никогда в жизни не случалось столько настораживающих и даже пугающих событий с периодичностью в одни сутки», — горьким голосом поведала она мне.
«А поконкретнее?»
«Два дня назад я чуть было не погибла от отравления угарным газом в собственной квартире, а этой ночью кто-то попытался наброситься на меня в подъезде, и лишь чудом я избежала этого нападения», —
неожиданно сухо и как-то по-деловому отрапортовала Анжела. «Похоже, что ваши опасения не напрасны», — осторожно прокомментировала я, поражаясь внезапной собранности потенциальной клиентки.
«Так это значит да?» — обрадовалась она.
«Это означает, что нам следует встретиться и обговорить все в деталях, и только после этого я приму окончательное решение».
«Хорошо, я понимаю», —
тоном прилежной ученицы согласилась Анжела. И совершенно другим, дрожащим от слез голосом добавила:
«Только давайте поскорее, а то я боюсь».
«Конечно. Вас устроят через 30 минут в кафе «Пион»?» — пошла я навстречу Анжеле.
«Еще как», — обрадовалась она. «Я буду в сиреневом брючном костюме».
«Отлично. До встречи». И я нажала на отбой.
«Ну, Женя, а как же пирог?» —
безостенчиво выслушав всю эту беседу, упрекнула меня тетя.
«Работа, моя дорогая. Что уж тут поделаешь?»
Не без сожаления, потянув носом напоследок умопомрачительный аромат, доносившийся из кухни, ответила я.
«Работа, работа».